Антон, а ты бы пошел в декрет? Вот мне
Да, с
интересно. Ну,
удовольствием.
да, я вот
Да?
уверена. Да, я прям вижу Антона в декрете вообще без проблем, честно. Знаешь, я вижу вот эту коляску, и там есть такая штучка для того, чтобы держать бутылочку для малыша, там, для напитка. Какой-то. Я вот прям вижу, Антон идет такой, у него в этой держалке бутылочка пива, и он там ходит по кругу озера с колясочкой.
Да, главное бутылочки не перепутать.
Почему без шапки?
Вы же знаете, да, что декрет, такого понятия в России нет. Есть название «отпуск по беременности и родам», и впервые он был декретом в ЦИКа утвержден в 2017 году, и поэтому вот с тех пор пошло вот этот декрет. Хотя декрет, естественно, правовой акт, в общем, как везде, так и у нас. Ну вот просто пошло это название, да, такая привычка так называть. А так-то отпуск по беременности и родам.
А
хотя на
потом
отпуск
по
не очень
уходу
похоже.
за ребенком. Ну,
Да?
через 1,5 года ты уходишь в отпуск по уходу за ребенком.
Ну, Оль, ну расскажи, каково это быть в отпуске?
Да, конечно, в отпуске. Прям кайфую каждый день, everyday. Ты знаешь, у меня очень смешанные чувства. Очень много тут всего переплетено, и у меня нету однозначного ответа, что мне однозначно там не нравится, я очень сильно рвусь на работу. Но и при этом я не могу сказать, что мне тут прям супер-мега кайфово, и я на работу не хочу. Тут очень много всего переплетено, и в разные моменты жизни что-то больше, что-то меньше. Первое, самое страшное для меня было, самое тяжелое, это привыкнуть к тому моменту, что я не принадлежу себе. Там, ну, естественно, первое, наверное, не знаю, там полгода, о никакой работе я вообще не думала и не вспоминала. Потом, когда ты уже потихонечку начинаешь привыкать к этому состоянию, да, там уже, конечно, возникают мысли о том, что хочется работать, хочется. Ну, просто это сейчас очень, ну, модно, когда из каждого утюга, да, транслируется о том, что не сидите в декрете тоже можно зарабатывать. Вот я сидела в декрете и заработала 100 тысяч миллионов, у меня хватает времени и на семью, и на работу, и на мужа, и так далее. Ну, я смотрю на это все и думаю, где эти идеальные люди? И почему я не такая? У меня не хватает времени ни на что. А еще как избавиться от наисильнейшего чувства вины, когда ты уходишь из дома, оставляешь ребенка, неважно с кем, с отцом, с бабушкой, с няней, и думаешь, ну вот я же в это время могла бы находиться с ребенком, там играть с ней, гулять с ней, а я вот иду там условно отдыхать. Очень смешанное чувство.
Вот именно, Оля, идешь отдыхать, находясь в отпуске. Совсем, что ли?
Мне вот интересно, Оля, ты же второй раз в декрете. Расскажи, что-нибудь изменилось по сравнению с тем разом, который был первым, тем более, что столько времени прошло?
Очень изменилось. Очень изменилось. А ты знаешь, я когда первый раз была в декрете, я через год очень сильно хотела выйти на работу, хоть куда-нибудь, неважно куда, хоть куда-нибудь, лишь бы вырваться просто из этого круга ада, который назывался «дом, ребенок, дом». И мне правда хотелось на работу, и никакого чувства вины я не испытывала. Я договорилась со своей свекровью, говорила ее отпускать меня на 2 раза в неделю, типа там на работу. Я уходила с 9 утра практически до 9 вечера, и я была счастлива, потому что я не нахожусь вне дома, я не заключена вот в эту поруку, этот быт, эту песочницу. Вот, и прям мне было кайфово. Сейчас отношение другое. Ну, во-первых, сейчас в декрете сидеть как-то проще, потому что сейчас ты с ребенком можешь быть настолько мобильной и находиться вообще везде, брать его с собой в кафе, в магазин, не знаю, там, вместе плавать в бассейне, не знаю, там, вместе в спортзал ходить, ну, что угодно. То есть сейчас это все очень мобильно, с ребенком везде можешь находиться, но, опять же, да, это такое условное. Вот в прошлом году у меня была такая ерунда. Мне очень многие говорили: блин, так классно, ты хороша погода, мы на работе, ты с ребенком в бассейне. Да, я в бассейне, но я ну, там 8 часов этого бассейна, ну не 8, ладно, там 6 часов этого бассейна нахожусь, сидя в детском бассейне. Я не лежу, не загораю, я не купаюсь сама во взрослом бассейне, я сижу в детском лягушатнике. Ну как бы, да, прикольно, я как бы вроде бы в бассейне, но и я, ну, не отдыхаю, поэтому Да, классно, что ты сейчас мобильный и берешь ребенка с собой везде, но опять же, ты везде с ребенком. Как бы ты не один. Ты не принадлежишь себе. В этот раз попроще вот из-за этого момента, но и тяжелее, потому что ты более взрослый, более что ли, не знаю, как-то отношение к детям по-разному. Если раньше у меня было такое из серии «Ребенок упал, заплакал», и ты такой, типа, поплачешь, перестанешь, то сейчас зачем травмировать психику ребенку? Не надо, чтобы лишний раз она плакала. Короче, ну вот как бы отношение к родам и к детям разное. К декрету нет. Наверное, нет. Не поменялось.
И вот пока ты рассказывала, вспомнила про один комментарий, который нам прислали. Слушательница, как она сама себя представила, девушка 33 года, один ребенок 4 лет. И вот она пишет, что я была в декретном отпуске ровно один месяц. Мне заранее сказали, что ребенок только ест и спит, и мне будет скучно, на работе я нужна. Но я и поверила. В общем, спустя месяц я была и не там, и не там, потому что работа не в офисе, а из дома. И на ребенка раздражалось, что есть работа, не могу ее толком делать. И работа бесила. В общем, месяцев 6 я бы точно посидела в спокойствии, осознаю теперь свою ошибку. Вот мне кажется, это комментарий как раз про то, что ты говорила, что совмещать вот эти какие-то идеальные люди из Инстаграма, как ты говоришь, про миллионы. Да, я таких не знаю, честно говоря. Мне кажется, что совмещать очень сложно. В то же время я думаю, что работа part-time, да, то есть время от времени, почасовая какая-то, она проще. Ну, по крайней мере, для меня так точно было. Я сама в декрете не сидела, потому что я сама на себя работаю, поэтому в декрет меня никто не отпускал, естественно. И сколько не работаешь, столько и не заработаешь. Но я, по-моему, месяцев 2, когда была Соня, я месяцев 2 уже начала потихоньку, очень помало куда-то выходить на встречи, на, соответственно, консультации. И для меня это, конечно, было огромное счастье. Вот, мне кажется, это лучший вариант, когда ты можешь работать понемножку. А как совмещать из дома, это, ну, нереально. То есть, соответственно, если я сейчас сижу в детской комнате, соответственно, кто-то другой сидит с ребенком где-то еще. Ну, то есть я не считаю, что это совмещать. Это не про совмещение. Естественно, ты сейчас только в работе и все, и больше нигде.
И вот как раз я хотел бы сейчас зачитать статистику, которую нам прислали наши партнеры, наши друзья из компании Headhunter. В принципе, она подтверждает все, что сказала Оля, и все, что сказала ты, Лера, по поводу отпуска по уходу за ребенком. Итак, опрос проведенный Headhunter'ом, показал, что почти половина работающих россиян согласились с утверждением, что заниматься детьми труднее, чем работать. То есть забота о детях и оплачиваемая работа воспринимаются примерно как равные по трудозатратам мероприятия. Около трети предпочли бы работать, а не заниматься детьми. И тут интересно, что таких существенно меньше среди тех, кто уже стал родителями. Примерно четверть считают, что наличие детей – это всегда выбор. Работа и родительство не могут быть совмещены без ущерба для того или для другого, хотя большинство все-таки с ними не согласны, это почти 60%. И тоже четверть уверены, что дети мешают делать карьеру, и ожидаемо, что таких больше среди бездетных, у которых еще нет опыта совмещения родительства и работы. А с мнением, что строить карьеру можно только после того, как дети вырастут, согласились вообще единицы, там примерно 15% опрошенных. И, кстати, интересно вот что. Предпочли бы работать, а не заниматься детьми. Наибольшее количество из них работают в сфере информационных технологий, ну то есть айтишники, там почти 40%. А меньше всего таких опрошенных, там примерно 20%, это те, кто занимается управлением персоналом и тренингами.
Объективно, когда ты приходишь на работу, ну, по крайней мере, мне кажется, в большинстве, да, ты не занят все 8 часов на 100% работать, да? Где-то ты там пошел кофе попил, да? Где-то там вышел перекурить, где-то там с тем сотрудником поболтал там возле кулера, еще что-то. Вот. С ребенком ты не непрерывно находишься все это время, ну, как бы, ну, там, дома или не дома, ну, как бы, ты все время с ним как ниточка с иголочкой. И у меня муж тоже там, когда говорил, там, иди на работу, ну, вот, ну, что-то, давай, ну, там, типа, иди на работу, вот, сколько ты будешь денег зарабатывать? Я буду сидеть дома. Я говорю, 40 тысяч рублей. Он такой, нам будет хватать этого на жизнь? Я говорю, нет. Он такой, ну, все, все, мы поговорили с тобой по поводу, кто будет сидеть в декрете. Вот так вот это все и заканчивается.
Я очень, на самом деле, удивлена и очень рада такой статистике, потому что мне кажется, что это действительно так и есть, и очень приятно, что люди честно на этот вопрос отвечают. Вообще, сам по себе вопрос тоже, мне кажется, не очень привычный и банальный для нас. И мне кажется, что для нас, я имею в виду в обществе, да, мне кажется, не так часто это обсуждается, про то, что, оказывается, сидеть с детьми не легче, да, а иногда даже сложнее, как считают многие. Но я 100% считаю, что это сложнее. И пока мы готовились к подкасту, мы обсуждали эту тему, и Оля говорила о том, что у нас пойти в магазин, да, ты говорила, Оля, это радость, у нас вообще это роскошь пойти в магазин. Даже помыть посуду — это уже какая-то возможность только мыть посуду. То есть, когда ты делаешь только работу, твой, не знаю, мозг, да, он свободен. Не знаю, не мозг, а вообще в целом, да, ментальное сознание, оно свободно от ожидания беды, от каждого звука. Даже если ребенок где-то занят, да, играет во что-то, ты готовишь, не знаю, ему обед, ты все равно постоянно прислушиваешься, потому что где-то на него может свалиться шкаф, ну, условно, да, в тревожном, не знаю, понимании мамы там или папы, и ты все время на чеку. Если есть какие-то домашние животные, ты тоже следишь за ними, чтобы с ними ничего не приключилось. Если есть еще какие-то дети, ты опять же думаешь еще и за ними. Ну, то есть для меня это вообще очень сложная история. И у нас, кстати, есть история от мамы троих детей, что для меня, которая сейчас работает, что для меня, кажется, это вообще просто какой-то уровень бог. Я так не могу и не представляю, как это вообще возможно за столькими сразу одновременно уследить и еще работать. Оля, наша слушательница, прислала нам свою историю, за что большое спасибо, про трех детей. Она нам рассказала про 3 декрета. Интересно то, что первые 2 декрета брала Оля, а третий декрет взял ее муж. И вот она нам рассказала о том, что он не встретился с пониманием со стороны своей семьи и окружающих, поскольку это вот как принято, наверное, пока еще. Да, в России это женское дело и прочее, сколько ты заработаешь и так далее. Хотя, мне кажется, очень часто это не вопрос даже денег, а скорее вопрос именно карьеры и вообще ментального здоровья матери или того, кто в декрете находится. Да, и еще такой момент, что пока Оля была в 2 декретах, что ее зарплата никак не индексировалась. И это тоже, мне кажется, такой очень важный момент, что стоит про это думать, стоит как-то с этим быть. И это, конечно же, проблемы, с которой сталкиваются те люди, не хочу даже говорить мамы, раз уж мы сегодня и про папу говорим тоже, которые сталкиваются с тем, что окей, в декрет мы сходили, побыли, и мы про это тоже еще поговорим, да, как вы там, а потом ты выходишь, и там действительно твоя зарплата, которая не индексировалась за несколько лет. И это тоже не очень веселая история. Помимо, да, какого-то давления общества про то, что, а что ж ты делала, ты же отдыхала, ты же выпала как будто бы, да, из реальности.
Да, я хотела сказать, что, знаешь, такое отношение очень, даже не знаю, не то, что предвзятое, да, к тому, что человек типа сидел дома, типа он там тупел, типа его мозг размяк, и он уже не является, ну, на 100% продуктивным сотрудником, каким был раньше, да, то есть ему нужно какое-то время для адаптации, и это не всегда быстрое время. Я сразу что-то вспомнила историю, у нас была девушка, она как бы все нормально, очень быстро влилась в работу, и она была супер-мега-энергичной. Но мне кажется, все потому, что она из одного декрета ушла в другой. И ей 6 лет тупо надоело дома сидеть и разговаривать, наверное, только с детьми, потому что, когда она вернулась, она очень много разговаривала. И мы ей говорили порой, что, Галь, ну все, мы от тебя уже устали, пожалуйста, помолчи. Вот реально было ощущение, что человек, знаете, 6 лет сидел в комнате, и его вот такие типа выпустили на волю, наконец-таки. И она такая, сейчас оторвусь. Она, конечно, была мега продуктивная. Она как электровеник, просто туда-сюда, туда-сюда. Это надо выучить, это надо сделать. Знаете, такая, как помните в каком-то кино про Шурика, когда там типа, нужно там завалить лес, я, короче, нужно там очистить стройплощадку, я.
Ну, граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать?
Я!
Подождите, на сегодня наряды. Песчаный карьер, 2 человека.
Я!
Да подождите вы! Цементный завод?
Я!
Погрузка угля?
Я!
Уборка конюшен?
Я!
Кроме того?
Я!
Да подождите вы, гражданин!
Вот это была наша Галя, которая вот носилась, бралась за любую работу, но очень много разговаривала. Вот это, мне кажется, тоже был такой период адаптации. Вот. Но это она после 2 декретов. Она сидела дома, ей было скучно. Есть же люди, которые не очень хотят выходить из декрета, да? Им там в декрете, допустим, комфортно. И вот этот период адаптации репутация длится гораздо дольше. Вот, ну, как бы я знаю тоже такой случай. Через меня прошло очень много декретных отпусков. И очень все по-разному. Он выходит на работу, да, есть которым вот они сидели дома, им было комфортно, им там нравилось, и вот на работу они вышли поскольку, ну, там, допустим, обстоятельства такие, что нужно работать, да, а работать очень не хочется. Вот они адаптируются, им тяжело. Они вот там вот все время мыслями где-то в детях, дети у них постоянно болеют. Ну, как бы разные истории бывают.
Мама вырывается в чат. Да, слышно, но было, это да? Хорошо, Оля, это в тему сегодняшнего обсуждения. Слушайте, нам нужно послушать какой-то кусок истории, иначе мы ничего не прокомментируем, и получится странно.
Почему без шапки?
Не было широкой поддержки, и был, наверное, там 1-2 человека, которые его просто там, не то что они поняли там или прочее, просто поддержали там как друг, да, но в остальном, даже вот я говорю, то есть когда... Ну, скажем так, всем очень нравится результат его отношения с детьми и вообще, какие у нас дети. Всем очень нравится. Но там даже вот его семье. Но почему-то при этом, знаешь, это как-то такое, типа там, ой, какая случайность произошла, у нас такие хорошие дети, и вот так они там друг с другом ладят, и такие отношения у нас в семье. Ну, знаешь, то есть это вот как, типа, опа, вам повезло. То есть там это очень... читается там даже от его семьи, что вот, понимаешь, вот какая счастливая карта вышла. Но я говорю, то есть вот, и я ведь чувствую, что это не только там его семье там или как-то, это в принципе так воспринимается, знаешь, что очень порицается отец молодец, который ушел в декрет, но при этом вот как бы последствия этого декрета, это считается, что, ну, я реально вот как бы звезды так сложились, так совпало.
Честно говоря, просто у нас как-то принято, да, в обществе, что, типа, мать, она лучше знает, что ее ребенку нужно, что вот, как бы, я не знаю, там они какие-то супер-мега-лучшие воспитатели. Вот у меня, допустим, в семье тоже, когда я спокойно оставляла маленькую Алису там, со своим мужем, мне задавали вопросы, вот, а ты там не боишься? В смысле, не боюсь? Мы родители 50-50, он точно так же занимается ребенком, как и я, и у нас нету вообще разницы между тем, что мама с ней сидит или папа с ней сидит. Одинаково мы все с ней хорошо, скажем так, сидим, да. То есть, когда ей было 10 месяцев, я спокойно ее оставила на 3 дня, да, и уехала гулять с подружками в Москву, потому что я сказала, что если я никуда за эти 10 месяцев не выберусь, наконец-таки, одна. Я не буду собираться, да, куда-то там, и у меня на ноге никто не будет висеть и кричать. Я не буду бежать с этой грудью и пихать ее никому в рот. Я сойду с ума, выпустите меня отсюда. Ну, я потому что кормила еще грудью. И я спокойно оставила. И, честно говоря, я им даже не звонила. И они мне не звонили. Я просто раз в день писала сообщение, как у вас дела, отвечала, получала ответ, все норм, и спокойно шла дальше. Вот. Это просто какой-то, ну, стереотип, да, что как будто отцы, они как-то там плохо следят за детьми или там плохо как-то их воспитывают. Нифига подобного. У меня, вот я вам правду скажу, у меня Элис, она с Сашей ведет себя в 10 раз лучше, чем со мной. Она с ним просто идеальная доченька, а он идеальный папочка. Вот они идут такие вот за ручку, вот как картинка из интернета, вот знаете, и со мной вот начинается это не хочу, это не буду и так далее.
Оль, с точки зрения психологии, это очень хороший знак, что ребенок с тобой капризничает. Ну, не могу это не прокомментировать с этой стороны, хотя есть много что сказать вообще про все. Вот считается, что когда мама очень близкая и отношения с ней теплые, то ребенок как раз контрирует все, что было у него за день, например. Потом видит маму и выдает, да, распишите, получите. И когда очень часто на детских садах, там, в гостях, где-то еще говорят, ну, у вас такой чудесный ребеночек, спокойный, милый, тихий, что вы все врете, да, в своих инстаграмах, там, и мне по телефону и так далее, никакой у вас не капризный и прочее. Ну, и действительно, есть вот такая история, что со значимым взрослым, с близким взрослым дети как раз расслабляются и выдают все, поэтому это хороший знак. Понимаешь, что ребенок с тобой все это выпускает, значит, она не боится себя потерять, понимаешь? Потому что с теми, с кем боится, с кем бывает связь более дистантная, да, то дети, ну, просто не будут орать, естественно, а зачем? Мало ли, он возьмет и передумает со мной идти, там, мороженое есть, например, это опасно. А мама не передумает. Вот, поэтому это скорее комплимент тому, что ваши отношения теплые. Вот, а по поводу уехать куда-то, слушай, ну, это очень круто, что у тебя это получилось, и что ты не звонила. Мне кажется, это круто, потому что я, например, не могла до сих пор, между прочим, моей дочери 3 года, хотел сказать 9 и 9 лет, 3 года и 9 месяцев, и я до сих пор ни на одну ночь не выезжала из дома, понимаешь? Да, с одной стороны, можно сказать и сейчас придумать, что это обстоятельства так сложились. Ну, конечно, всегда есть возможность взять и хотя бы на уикенд уехать куда-то. Но вот пока не нашлось у меня внутренней готовности именно отпустить. Я понимаю, что это с моей стороны исключительно. Это я. Это не папа, который точно так же прекрасно может с ней быть 24/7 вообще без проблем 100%. Не дочь, но она, конечно, повспоминает, естественно, просто в силу привычки, опять же, что мы вообще с ней не расставались за это время. Но я уверена, что она переживет. Но вот мое внутреннее... Я сейчас мечтаю, я сейчас говорю мужу, что вот мы приедем, значит, в Москву летом. Я очень на это надеюсь. И мы с тобой поедем в Питер. Он говорит, ну да, да, конечно, мечта, мечта. Но я прям настроена решительно взять и поехать, да, на уикенд. Вот. А по поводу папы еще последний комментарий. Мне кажется, что почему такой стереотип в обществе? Ну, это про то, что мамы сами не допускают или общество само не допускает. Да, это как, не знаю, с готовкой. Да, точно такой же стереотип, что мужчина не готовит, не умеет и прочее. Ну, конечно, если дверь забить, не знаю, на ключ и поставить там замок, то они никогда туда не зайдут, не научатся. Вот и все. Мне кажется, с детьми такая же история. То есть если давать как бы вот этого кабачка, да, как Оля говорит, хотя 5 кило это много, конечно, бывает и меньше, но неважно, и то тогда, ну, да, взрослый человек как научится. Мне кажется, это очень простой, в общем, способ научиться вообще как-то видеть этого ребенка. А если постоянно отца изолировать и говорить, ну ладно, иди, я сама разберусь, естественно, никто не научится. Поэтому здесь, мне кажется, такая вот полярная история.
Я вообще за то, чтобы в декрет уходили только мужчины, потому что женщины более работоспособны, более стрессоустойчивы. Они могут больше пользы принести предприятию, где они работают, ну и, соответственно, экономике всей страны в целом. Да, там нужно, конечно, давать какое-то время после родов, чтобы там она пришла в себя. Кто сколько может, потому что я знаю, некоторые женщины там уже через месяц готовы на работу выходить. А мужики, да, пускай сидят в декрете. Но, к сожалению, это невозможно до тех пор, пока хотя бы приблизительно равные зарплаты не будут у мужчин и у женщин. Вот тоже исследование есть у HeadHunter. Я читал, я там уже точно цифры не помню, потому что я не думал, что придется эти результаты привести здесь, в этом выпуске. Там просто приводились суммы предлагаемых зарплат мужчинам и женщинам. И те зарплаты, которые предлагают работодатели женщинам, на 10 тысяч рублей меньше, чем на аналогичную должность мужчине, а в некоторых отраслях и на 15 тысяч. Так что если вот этот показатель сравнять, то можно смело, мужики, все, можно законодательно будет принять, что мужик уходит в декрет. Да, это сложно, но что, легко, что подкаст делать, что ли, легко? Консультация психолога, это что ли, легко? Никто вообще не обещал, что вот жизнь будет такая легкая и веселая, как картинка из интернета, как говорит Оля.
Да, мне кажется, супер предложение, правда, потому что понятно, что здесь вопрос денег, но мне кажется, что если бы вопрос денег не стоял, действительно было бы очень круто. И как вот наш слушатель мой, близкий друг Женя, и мы послушаем еще его сообщение, он нам записал свою историю, и там как раз говорил о том, что для него это была классная возможность. Он сам ушел в декретный отпуск, причем он называется paternity leave. Изначально это называлось maternity leave, да, то есть, соответственно, материнский уход, если можно так сказать. Вот, то теперь это родительский, да, то есть это уже без пола, и он живет в Голландии, в Амстердаме, и он говорил о том, что там совершенно нормальная практика, когда любой из родителей уходит в отпуск. Вот, и поэтому это, ну, не вызвало никакого ни удивления, ни восторга. Ну, то есть, говорит, это просто обычная норма, и на работе, говорит, очень легко было все оформить, вот, поскольку это нормальная совершенно история. Вот, он говорил о том, что это была классная возможность для него вообще прочувствовать, как это, как это сидеть дома с ребенком, как это быть в этом быту, потому что, конечно, если ты уходишь с утра и приходишь вечером, то ты не можешь себе даже представить вообще, да, как это все происходит. Поэтому мне кажется, что это классный опыт для папы не на вечность, не на 3 года. Мне кажется, что это слишком долго для всех, кстати, для мамы, для папы, честно. Моя позиция такая, что 3 года это действительно too much. За 3 года и на работе произойдет очень много изменений. И вообще в мире, особенно за последние 3 года, за последний год, да, сколько всего произошло, мне кажется, что это просто немыслимо, да, все это раз и включиться. Поэтому здесь нужно много всего. И от работодателя какая-то адаптация и прочее. И опять же, мне кажется, что 3 года – это много. А вот несколько месяцев, мне кажется, это было бы просто замечательно. Опять же, если, конечно, у семьи есть возможность не терять в деньгах, а или даже наоборот, если есть какие-то социальные выплаты, это, конечно, было бы совершенно прекрасно. И способствовало бы демографической ситуации мировой.
Почему без шапки?
История моего друга Жени Шнайдермана, который живет в Амстердаме и рассказывает про свой опыт paternity leave со 2-м ребенком.
Во-первых, мой декрет был разделен на 2 части. У меня в общей сложности было доступно 18 недель, и мы разделили это на 2 секции, 10 и 8. Первую часть я брал сразу, когда Лео родился. Вторую часть где-то, когда ему было около 6-7 месяцев. И это для меня было очень здорово. Во-первых, первая часть происходила, когда мир еще был в нормальном состоянии. Когда 2,5 месяца проводишь с семьей, полностью отключенной от работы, полностью погруженной в семейный быт, это очень здорово помогает понять сложности и радости вот этого быта. Очень здорово помогает именно погрузиться в реалии, в которых находится мама, особенно когда это реалии там не с первым, а уже со 2-м ребенком, когда есть вот эта нагрузка со стороны малыша новорожденного, но и нагрузка со стороны уже старшего ребенка. Особенно в нашей ситуации, когда разница между детьми была очень маленькая, нужно было сделать все, что возможно для того, чтобы и Аделина тоже почувствовала, не почувствовала какой-то забытости, то, что на нее просто забили. Вот этого мы старались максимально избежать. Я тогда еще размышлял то, что вообще это уникальный совершенно опыт, в том смысле, что в нормальной жизни очень редко у мужчины вообще бывает возможность так долго проводить время с семьей полностью, ну, практически неразрывно. И в доковидные времена это был абсолютно уникальный опыт, ну, который мне в целом был очень приятен. И было довольно сложно возвращаться из этого, потому что было сложно переключиться обратно из вот этих вот там, домашних дел в дела рабочие.
Вот, исторический момент. Тяжело. Слушай, выходить из декрета,
ребята, исторический момент. Первый мужчина, который прислал в наш подкаст историю войсом. До этого были только девушки.
Точно, Женечка, ты наш первый.
Вообще, если честно, к Жене я прям испытываю невероятную любовь. Прям с первого звука. Какой хороший Женя, а? Ну вот очень мало мужчин, которые так размышляют.
Хороший и женатый. Это часто совместимо, да.
Это точно. Слушайте, но мне кажется, что, правда, благодаря тому, что мы про это говорим с вами, может быть, чуть больше людей начнут также размышлять, ну и потихонечку это будет сдвигаться, да, вот это какая-то стигматизация общества про то, что женщина – это кухня и дети, ложки-поварёшки, да, мужчина – это мамонты, ну и вот эта вот глупость. Поэтому мне кажется, что постепенно вот это все начинает интегрироваться, разные занятия, мужские и женские, уже перестают быть мужскими и женскими, да, как мы с вами тоже говорили в прошлый раз. Поэтому постепенно, мне кажется, что это будет дополняться.
Ну вот, когда зарплаты, да? Лер, когда зарплаты станут равны, одинаковыми, тогда, наверное, и вопрос этот будет решаться как-то по-другому. Когда одинаково, допустим, зарабатывают, одинаково много зарабатывают, да, допустим, то там уже можно порассуждать, кто уходит в декрет. И опять же, знаете, мне кажется, еще очень тонкий такой момент, ну вот лично для меня, допустим, когда у тебя ребенок остается с бабушкой, да, это одна история, это вроде как родной человек, и чувство вины, оно не такое сильное, вот нежели, допустим, если ребенок остается с няней. Вот когда я ухожу, да, у меня прям ужасное какое-то вот это вот сильно давящее чувство, вот как будто я делаю максимально что-то противозаконное, да, когда оставляю ребенка с кем-то, но не с собой, как будто я там, не знаю, но я этому учусь, конечно, потому что находиться с ребенком 24/7, ну, это как бы, мне кажется, ничего хорошего ни для мамы, ни для ребенка. Ну, друг от друга, конечно, устаешь. И от этой бытовухи устаешь. И хочется собой заниматься и деньги свои какие-то зарабатывать. Да, там получается, у нас тоже была история, когда девушка рассказывала, что хочется свои какие-то деньги зарабатывать. Ну, очень сложно все это совмещать. Ну, правда. А люди, которые это умеют делать, и которые морально никак не скитаются, да, из-за этого, я вот на них смотрю очень сильно, им по-хорошему вот завидую, что они так умеют.
Да, для меня это тоже, как я уже говорила, космические совершенно создания, которые с несколькими детьми успевают работать и быть, и время проводить и так далее. Ну, что касается няни, мне кажется, это тоже постепенно-постепенно история, которая становится понятной. И многие, кстати, наоборот, рассказывали мне ни в коем случае не про то, что твои чувства неправильные. Это совершенно не обсуждается, это понятно, что у нас у всех есть какие-то непростые, да, решения, которые нам даются. И часто очень они связаны именно с детьми. Вот. Но я очень часто слышу про то, что с няней оставить проще, потому что мамы как раз создают такую обстановку, понимаешь, когда все неправильно, эти вещи лежат неправильно, кормишь неправильно, не знаю, там, ну и прочее, прочее. Вот. И бывает, что оставить с мамой для многих людей сложнее, чем с няней, которая слушает тебя и которая живет по твоему графику, да, и все остальное, чем с мамой, которая потом еще тебе выскажет про то, что ты все сделал не так. Поэтому с мамами и бабушками не так-то просто в современном обществе, когда бабушки очень часто сами работают и вообще не проявляют инициативы. В общем, не хочешь, не хочешь, а у них своя работа, свои дела, и они, в общем, не жаждут. Поэтому, да, мне кажется, что многие понятия, они действительно как-то устаревают. И если раньше действительно было так, что и зарплаты категорически сильно отличались, и работы, да, каким-то образом отличались, и бабушки действительно сидели с детьми, теперь бабушки часто не сидят, потому что заняты своими делами, и поэтому постепенно-постепенно вот это все начинает сдвигаться. Ну, по крайней мере, хочется в это верить. Но что касается социальных каких-то выплат, действительно помогающих, это, безусловно, так. Ну, это понятно, что одно дело благополучие ребенка, климат в семье и прочее, а другое, когда людям не на что кроватки и коляски покупать. Ну, понятно, что здесь не про психологический климат, конечно же, будешь думать.
У нас как-то родители спрашивали, ну, как бы мы не оставляем ребенка, да, ни с кем, кроме себя, ну, так получается, что у нас есть приходящие какие-то люди, которые там с ней сидят, но мы никогда не оставляли ее нигде с ночевкой. Вот, ну, и, значит, как-то родители супруга заговорили о том, чтобы забрать ребенка там с ночевкой к себе на выходные, и потом такой вопрос от родителей, значит, звучит, а что вы будете делать в это время, когда мы ее заберем? Мы такие раз переглянулись с Аней, немая пауза на минуточку, а потом такие, спать, не поверите, спать, вставать не в 7 утра, там, а в 10, условно, лежать в кровати, смотреть телевизор, ничего не будем делать, просто тупо спать. Это было смешно.
Какие любопытные,
не,
Оль,
немая
родители.
Пауза, это не то, что вы подумали, вообще не то, что вы подумали.
Так это, мы вроде ничего как... не подумали.
Нет, мы подумали, но будучи родителем ребенка, конечно, понятно, что действительно большинство, прям вот тотально большинство людей, кого я знаю, с маленькими детьми, то первое, конечно, желание, оставшись наедине вдвоем в спальне, это, конечно, поспать. Это, ну, не знаю, 99,9% людей, ну, потому что действительно это самое желаемое, что есть у родителей маленьких детей.
Антон, а ты бы пошел в декрет? Вот мне интересно.
Да, с удовольствием.
Ну, да, я вот уверена. Да, я прям вижу Антона в декрете вообще без проблем, честно.
Знаешь, я вижу вот эту коляску, и там есть такая штучка для того, чтобы держать бутылочку для малыша, там, для напитка. Я вот прям вижу, Антон идет такой, у него в этой держалке бутылочка пива, и вот он ходит по кругу озера с колясочкой.
Да, главное, бутылочки не перепутать.
Про кормление, кстати, сейчас тоже есть много способов папам тоже кормить, и из бутылочки, и грудным молоком в том числе, да, и смесью.
Искусственная грудь!
А есть, да, искусственная грудь, есть такие штуки, которые вешаешь, и прям вот это... туда направляешь бутылочку, и она прям это льется. То есть все вообще натурально практически. Поэтому есть возможность полностью погрузиться, короче. Ну, физиологически, конечно, нет, в смысле каких-то внутренних органов, которые сдвигаются, раздвигаются у женщин, но все же максимально.
Возвращение из декрета на работу, потому что, может быть, уже и коллектив совершенно новый, а может быть, и вообще на твоем месте сидит какая-нибудь сучка и не хочет вообще никуда уходить, и тебя вроде как должны устроить на работу на ту же самую, ну, вернуть на работу на ту же самую должность, на которой ты была, с той же самой зарплатой, ну, там, проиндексированные или не проиндексированные, уже не будем углубляться в такие детали, но все равно сложно же к этому как-то адаптироваться.
И мне кажется, на эту тему очень много стереотипов. Во-первых, на мой взгляд, странно ожидать, что вас встретить с распростертыми объятиями спустя 3 года или даже год или 2. Ну, серьезно, то есть если никаких процессов не происходит в компании, никто не готовит коллектив к этому, это никак не обсуждается, вы никак не общаетесь и прочее. То есть это должна быть какая-то совместная, на мой взгляд, работа, в первую очередь, наверное, со стороны компании. Понятно, что человек сам не придумывает какие-то встречи по Zoom, а, знаете, профилактическая встреча, я в декрет, чтобы вы меня не забыли. Да, вряд ли кто-то это будет с ребенком на голове устраивать. Но, мне кажется, с точки зрения вот, руководства компании вообще, это было бы неплохо придумать какие-то штуки, которые действительно интегрируют этого человека, будем говорить человека, да, в эту среду, потому что возвращаться спустя много лет, и это непросто. То есть вот с одной стороны, мне кажется, стереотипно вот эти ожидания, что меня должны встретить, ах, они гады, меня не встречают, да. А с другой стороны, про то, что мама или там человек, который был в декрете, он не замотивирован и прочее, тут Оля рассказывала свою историю, и я вспомнила про комментарий, который я увидела у своей подружки Юли Соковой, которая, кстати, была у нас в подкасте своей истории. Вот. И она HR, и ее друзья-знакомые тоже. И вот одна девушка, как я поняла, HR, у нее в комментариях, ну, это открытый пост, поэтому позволю себе зачитать. Светлана Хус пишет: «Однажды продала маму», ну, тут имеется в виду, не могу не прокомментировать, в смысле, с точки зрения HR, да, с точки зрения, вот, нашла ей работу. «Однажды продала маму 5 детей, которые считали обреченной, коллеги в агентстве. Типа, какой работодатель захочет такого сотрудника? Это же сколько больничных и так далее. Но нашелся руководитель, у которых 4, и он, как никто, понимал, что она очень не стремится сидеть дома, это тупо нелегко, что у нее развились отличные навыки в управлении конфликтов и в целом планирование с таким составом семьи». Поэтому это здорово, что так. И мне кажется, ну, правда, мало кто захочет сидеть дома, когда детей так много, и который особенно сидел такое длительное время. Поэтому, конечно, с точки зрения мотивации, мне кажется, здесь может быть по-разному. То есть, опять же, не 100% людей, как Оля, мне кажется, очень верно заметила, а то мы все такие, давайте, выходим на работу, все работаем, а папы все не работают и так далее. Бывает по-разному, и правда люди не хотят, а бывает, что это просто формальность. Ну и хорошо. Да? То есть очень не хочется всех под одну гребенку абсолютно. Бывают действительно разные совершенно истории. Кто-то очень мотивирован, а кто-то не мотивирован. Важно человека смотреть, да, а не на то, что вот он ушел в декрет или не ушел. А как бывает с женщинами, которые не собираются в декрет, а их возраст похож на декретный, да, вот это условное тоже стереотипное общество, и они не могут устроиться на работу, потому что им говорят, ну, сейчас ты замуж вылетишь и в декрет уйдешь. Ну, в смысле, люди могут совершенно не собираться. Это тоже такая история, которая непонятно откуда вообще берется.
Очень все индивидуально. И один декрет, да, такой, вот как у меня, а другой декрет вообще совершенно другой. С одной стороны, я как бы не стремлюсь на работу, а с другой стороны, мне хочется заниматься чем-то еще, кроме ребенка, да, и быта, потому что, конечно, быт, он сжирает каждый день, день сурка, когда ты там встал, поел, убрался, там пошел погулял, в песочнице поиграл, ну, в смысле в песочнице поиграл, мне 35 лет, мне интересно играть с ребенком, да, в песочнице, да, конечно, я могу это сделать какое-то время, но каждый день это делать. Ну, как бы, мы все объективно понимаем, что, как бы, это надоедает. Вот. И тут чувства, конечно, они все очень смешанные. Или вот, знаете, у меня есть знакомая, которая, получается, вышла на работу, да, и она очень долго не могла адаптироваться к тому, что вот она вновь ходит на работу, что она вот каждое утро нужно вставать, краситься, собираться, быть деловой, собранной, что вот этот телефон 24/7 в руке. Ну, как бы, вроде бы и деньги, да, там как бы хорошие, а она не может отказаться от этой работы, потому что она действительно высокооплачиваема. Но вот это вот тоже там, ты приходишь домой, тебе хочется отключиться, быть мамой, да, переключиться с работы на домашнюю сферу, так сказать, а ты там с этим телефоном. Ну, вот я говорю, что очень все индивидуально.
Да, мне кажется, что было бы самое классное, как с домашними обязанностями, когда каждый берет на себя то, что любит. Кому-то в кайф, не знаю, мыть посуду, а кому-то гладить, а кому-то мыть пол, и каждый занимается, чем хочет. И тут сразу резонно у людей возникает вопрос, а как быть с тем, да, что никому не нравится? Окей, делегировать на специально обученных людей. И как схема звучит супер. Но здесь встает один только такой момент, да, вопрос с галочкой, со звездочкой. Где взять на это деньги? Они, по идее, всегда должны быть. То есть, наверное, если они есть, то с этим нет проблем. С точки зрения, наверное, и декрета, отпусков, там, нянь, бабушек и прочее. Опять же, какие условия создавать этим бабушкам, няням и так далее. Но а когда каких-то ресурсов не хватает, а такое бывает очень часто, и это жизнь такова, а не про то, что вот мне не повезло. Вообще для меня понятие «не повезло» немножечко такое странное. Вот поэтому здесь, конечно же, приходится что-то придумывать и какие-то находить варианты. Но, конечно, мне кажется, что здорово это, когда каждый занимается тем, чем хочется, и то, что ему интересно. Интересно там, одному из партнеров действительно сейчас делать карьеру, например. Классно. Другой партнер может поменять. Пускать на несколько месяцев. Не обязательно глобальные, да, какие-то штуки. И наоборот, это, конечно, совершенно прекрасно, если бы людей такая возможность была. А у кого-то вообще партнера нет, поэтому тут уж вообще непонятно, как быть. Ладно, хорошо. А то опять скажут, что да, на грустной ноте мы заканчиваем подкаст. Ребята, ну опять же, ну так есть.
А что тут веселого?
Ну да, бывает.
Ну, не знаю. Ну вот я, например, про себя еще хотела сказать, что я думала, на меня влияла такая идея про то, что если я засяду и не буду работать, я потеряю навык, я потеряю как бы вот ощущение реальности, а в моей работе это очень опасно. Как же нельзя? Это же вот люди живые. На меня влияла идея про то, что я выпаду из реальности совершенно. И мне кажется, это было неправильно, потому что я работала буквально там за 2 недели до родов, и я рассказывала, что я думала о том, что ну вот у меня есть 2 недельки, приду в себя, успокоюсь, подготовлюсь и прочее. Мне кажется, это такая абсурдная мысль, как можно за 2 недельки подготовиться к роду. Вот. Поэтому здесь действительно важно смотреть по себе. Но опять же, ребята, почему люди по себе не смотрят? Не только в этом вопросе, а вообще во всех остальных. Потому что это страшно, это не принято. Потому что очень много идей в обществе на нас влияет. Так надо, так не надо. Что-то за мать. Да? Ну, про мать правда очень много. Поэтому мы, наверное, все равно к матери, как бы не старались говорить о человеке, да, в декретном отпуске, точнее, не в декретном, а по уходу за ребенком, по беременности. Мы говорим, потому что, ну, очень много идей, что вроде бы ты должна и с ребенком 3 года отсидеть, в то же время ты должна готовить ему свежую еду, покупать пюрешки, это вредно для здоровья, надо все тереть, эти кабачки там самой на терке, да, и прочее. В то же время ты должна выглядеть классно, как секс-бомба. И с мужем у вас должны быть милые, интимные отношения, понятно, где, в какой-то отдельной комнате, да, для, не знаю, любви, наверное, чтобы дети не слышали. И в то же время совместно сон или не совместно сон, ну, короче, куча. И еще и карьеру не забыть, и прочее, и на каблуках ходить. Вот, поэтому это, конечно, такая непонятная история. Кстати, вот еще что важно, не знаю, весело это или нет, Оль, по-моему, ты про это говорила как-то в прошлом сезоне, про то, что у мужчин тоже выделяются определенные гормоны, когда рождаются дети, и семья меняется. И поэтому здесь для мужчины чисто физиологически это тоже может быть сложно. И если подводить итог, мне кажется, что здесь, правда, очень у многих, ну, по крайней мере, я с этим сталкиваюсь, с тем, что нам хочется как в книжках, а получается как получается. И это нормальная совершенно история. И очень часто мы самих себя хотим как-то перегнать или свои собственные ожидания. И мне кажется, было бы прекрасно, если бы, правда, выдавали каждой маме и папе, каждой паре, не знаю, там, тройке, сколько там людей занимается этим ребенком, да, какую-то брошюрку, коротенькую визитку, на которой было бы написано «Забудь, да, вот эти ожидания всех сюда входящих, если это роддом». Вот, потому что ожидания действительно не происходят. Просто потому что эта жизнь, она случается по-другому. Может быть, где-то лучше, где-то просто совершенно не то, что ожидали и представляли мы. Я думала, на самом деле, что я сразу же возьму няню. Я думала, что моя работа для меня очень важна, но это правда так, и это я знала всегда. Но мне казалось, что все, 2 месяца наступит. Почему-то у меня вот это была идея. 2 месяца наступит ребенку, я возьму няню, и, в общем, жизнь моя вернется на круги своя. Ну, няню я, к слову сказать, до сих пор не взяла. 2 месяца я вот начала работать, но только там про одну встречу, не знаю, в неделю. Мне кажется, такой вагончик ожиданий, который сзади нас нагоняет и периодически долбит и говорит, ага, а ты думала, будет по-другому. С точки зрения тела, если мы говорим про женщину, да, и с точки зрения вообще гормонального фона, не знаю, многих-многих факторов. Ожидания, ребята, не сбываются. Ну, это не конец жизни, на самом деле. В то же время есть много разных опций, да, и возможностей, которые здорово вот, брать и использовать. Например, этот подкаст записывает Оля, находясь в прекрасном отпуске.
Да, и вы тоже можете слушать подкаст, как находясь в декретном отпуске, так и где угодно, потому что это такая вещь, которую можно использовать, когда вам удобно. А нам очень удобно, чтобы вы ставили нам 5 звезд в Apple подкастах или на других платформах, где вы нас слушаете. Нам от этого будет очень приятно. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующих выпусках.
Почему без шапки?